Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, в Москве, в самом центре города. Удивительный храм находится. И мы говорим сегодня о женах-мироносицах, потому что ближайшее воскресенье — это как раз день, который им посвящен, день их памяти, это праздник их, как его в шутку называют, православные 8 марта. Еще, ну, не знаю, кому как нравится это определение. Мне кажется, что там все-таки все гораздо глубже в этом дне, там гораздо больше смыслов, вот, чем просто какое-то сравнение с 8 марта. Но возвращаясь к разговору, который мы начали в первой части программы, не знаю, я-то не вижу никакого противоречия между тем, что вы говорите, выражаясь вашими марксистскими терминами, и тем, о чем сказала я, потому что, мне кажется, именно в христианской, то есть в том обществе, в том поле общественного дискурса появляется идея о равноправии, которая на христианской культуре взращена, напитана этой культурой. Понимаете, ведь для того, чтобы дорасти до этой идеи, нужно было, ну, как-то, мне кажется, что мы здесь без образа Богородицы, без образа жен-мироносиц, который поднимает женщину на ту же высоту и на ту же ступень вот в глазах Божьих, их ценность такова же, как и ценность мужчин. То есть это нет такого, что вот мужчины, они априори выше, чем женщины. В социальном положении, может быть, да, но в глазах Божьих равнозначно, равноценно. Разве нет? Мне кажется, что вот это именно христианская идея, она постепенно, на протяжении многих веков вела к тому, что это стало возможно. Могу ошибаться, конечно.
Ну, попробовали бы мы поговорить о сопоставленности женщины, ну, даже какой-нибудь боярыни, с Божьей Матерью в Москве XIV века или в Лондоне XV века. И та, и другая страна в это время христианские.
Ну, так это, понятно, не сразу произошло. Я же,
да, но 14 веков, 15 веков. Я думаю, что как раз, на фоне, видите, более сложный, мне кажется, процесс имеет место. Дело в том, что очень часто так случается, когда, например, какие-то люди очень долго занимаются неким очень важным делом. Потом их отстраняют, приходят совершенно другие люди, говорят, это мы всегда занимались этим делом. Так вот, сакральная, десакрализующая идеология, обмерщение выполняют функцию таких плагиаторов очень часто. Зиждясь на достижениях цивилизации христианской, они приходят и говорят, это мы, наконец. Когда оставался там миллиметр до успеха, они приходят и говорят, этот миллиметр, это никакой не миллиметр, это все сотни лет эволюции, той или иной общественной, которую мы проделали, а вы все время нам вставляли в палки в колеса. Вы ренегаты и люди с устаревшим мировоззрением. Вот я думаю, примерно так 17 век в Европе, 18 в особенности, обошелся с христианскими достижениями. Общее представление христианской веры об уникальности человеческой личности, вне зависимости от того, мужской или женской, было приватизировано очень часто недобросовестными людьми.
Позвольте, но они же не взялись из ниоткуда, эти люди.
Конечно, не взялись из ниоткуда. Больше того, они ведь и строили свою деятельность на полемике, в значительной мере на полемике с христианством. Они взялись там и тогда, где и когда христианство отложило, условно говоря, меч. А это для него имманентно. То есть христианство само по себе всегда беззащитно. Некие силы политические, в первую очередь государства, берутся.
Беззащитно учение Иисуса из Назарета, а вот все, что вокруг этого, оно очень даже часто бывает с мечом.
И этот меч предоставляется обычно властью. и речь идет о том, что власть в своем некоем интересе, в своем представлении о том, что такое спаситель.
Кто кому что должен.
Да, да. Так действует.
Мне кажется, сам факт смерти Христа – это такая беззащитность. Ведь Евангелие – это не про доктрину какую-то, не про Нагорную проповедь прежде всего, а про воскресение.
Евангелие-то, оно как раз в этом отношении беззащитно совершенно.
Да.
Но вот действительно тут сложно поспорить с отцом Александром, когда кто-то пытается это интерпретировать в свою пользу, причем неважно, кто это делает.
Это манипуляция. Это манипуляция,
конечно.
С одной стороны, это манипуляция.
Но как бы то ни было, чьими бы руками это ни было сделано, тут, конечно, бесспорно следует с Аллой согласиться в том, что идея неравноправия как такового. Равноправие – это, в конце концов, некое плоское понятие, которое отражает политическую проекцию значительно более сложной и глубокой религиозной идеи.
Проекция на плоскость, скажем
да,
так.
Да-да. Ну, все проекции – это плоскостные проекции. Вот. И чьими бы руками это ни осуществлялось, ясно, что это вызревало на христианской грядке и не могло. Другое дело, что когда вот мы иногда так опрометчиво говорим, но это не могло существовать вне других цивилизаций, и мы обычно приводим какие-нибудь ближневосточные или еще что-нибудь. Нам не надо здесь делать таких поспешных, что ли, обобщений. Мы просто точно понимаем, что та цивилизация, которую сейчас именуют современной европейской или современной западной, она бесспорно все практически идеи, которые либо употребляются, либо злоупотребляются, источники у нее два: христианское учение и идеи римского права.
Учение ли? Вот тут вопрос большой: христианское ли учение или
политическое христианство?
Или даже вот не совсем. Мне тут сложно, наверное, сформулировать как-то точно, но тут скорее даже речь не об учении, не о политическом христианстве, а может быть, на смешение этого всего, на стыках.
Назовем это христианским субстратом.
Субстратом, да,
хорошо. Христианский субстрат бесспорен. В странах, максимально удалившихся от христианского мировоззрения. Ну, слушайте, в Евросоюзе идут дискуссии о том, пускать или не пускать мигрантов. Сам факт этой дискуссии показывает, что при всем огромном количестве грехов люди по-прежнему еще стоят на христианских позициях, потому что у Гитлера не было бы вопросов, как поступать с этими мигрантами. Люди стоят на вопросах, на позициях способности терпеть, способности... Я сейчас оставлю в стороне, правильно они делают или неправильно, но возможность об этом разговаривать... Это достижение, бесспорно, христианской цивилизации.
Христианской или 20 века и всего того, что последовало за Второй мировой войной, когда
20 век неотъемлем от христианской цивилизации.
Неотъемлем, но он уже настолько сильно дехристианизирован был в своих идеях, основах, что завоевания вот именно послевоенного периода, но они совсем не христианские, мне кажется. Они, может быть, какой-то, опять же, субстрат есть, да, какая-то основа, там можно ее усмотреть, но все-таки церковь не католическая, не православная, не какие-то протестантские деноминации такой важной роли в жизни общества уже не играли.
А уже и не так
это
существенно.
Я бы не спешила с такими выводами, учитывая... Ну, потому что те люди, которые, собственно, послевоенное осмысление всего того, что в 20 веке произошло, оно происходило при очень серьезном участии людей, которые себя соотносили с христианством.
Это светский гуманизм.
Ну, видите, дело в том, мы все-таки находимся в обществе, которое играет в постмодернистские игры. Это игры, как правило, связаны с переименованиями. Мы можем говорить о том, что это не влияние церкви, тогда как это, конечно, влияние церкви, но совершенно иными каналами идущие. Люди, которые чувствуют себя христианами, стараются вести себя как христиане. И в некотором смысле отсутствие там в Европе массовых казней есть итог многовекового прошколивания людей, их детей, христианским мировоззрением. А гитлеровская политика как раз отказ от этого.
А вот вопрос тогда, простите. Когда массовые казни происходили на площадях Европы, кстати, при, как мы понимаем, при молчании католической церкви зачастую, или, по крайней мере, с недосказанностью каких-то позиций, с неверным расставлением акцентов. Потом, когда сейчас повсеместно от смертной казни отказываются все страны, даже уже скоро, мне кажется, Соединенные Штаты откажутся, это основывается на заповеди «не убий» или это основывается на исторической памяти 30-40-х годов? На том, что... На понимании того, что убивать другого человека — это не грех, уже нету вот понятия греха, нету в этом основы, которую нам учение как раз Иисуса из Назарета прививало. Или это просто понимание того, что убивать равного себе как-то странно. Он так же рос, как и я, он так же воспитывался, получал образование. Что же я сейчас его пойду убивать? За что? Как? Почему?
А мы уже не сможем на этот вопрос ответить. Вот есть такое... В быту был распространен, у каждого дома был паяльник. И вот кусочек олова сплавляется с каким-нибудь другим металлом. Вы уже потом не разделите этот кусочек олова от того металла, с которым вы спаиваете что-либо. Это амальгама. У нас уже все очень соединено. И возвращаясь, собственно, к теме «Мироносец», это вот именно то, что уже амальгамировано. Женская роль, женская миссия в христианстве или вне его уже только совсем в архаичных сообществах может восприниматься как несуществующее. Уже никому не... И сейчас речь не идет о политических измерениях этого дела. Речь идет о том, что внутри церкви существует представление, например, о том, что женщины, естественно, христианки и, естественно, участники церковного сообщества. И эти ложные ссылки на апостола Павла, неверно интерпретированного, «женщина в церкви да молчит», как раз речь идет ведь о том, что право церковной проповеди, амвонной проповеди, грубо говоря, не предоставлено во время апостола Павла было женщине. Мы имеем перед глазами огромный сон наследниц жен мироносец, святых угодниц Божьих, которые совершенно невероятные претерпевали лишения и в 20 веке, и до него. Мы с вами в этой же студии говорили о матери Марии Скопцовой, и этот ряд легко можно продолжить.
Елизавета Федоровна Романова.
Великокнягиня Елизавета, инокиня Варвара, и до них бывшие. Вот жен мироносицы что сделали? Они своим приходом ко гробу Спасителя сказали, что проповедь – это дело всех. Формы ее могут быть различны. Служение ли это, помощь ли это. Проповедь может быть бесшумной. Вообще ни слова не говорится. Просто приходят, вот как у нас разные хосписы и больницы, приходят сестры милосердия. С виду их вообще не узнаешь. Они все на одно лицо, все в чепчиках каких-то там все. А они судно выносят, убирают за людьми. И это несомненная проповедь, это та же практически проповедь, но только приобретающая современные формы, что проповедь жен мироносец, вернувшихся в Иерусалим, с тем, чтобы сказать, что Христос воскрес.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма святого преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость студии Светлого радио.
Отец Александр, а поскольку у нас не так много времени уже остается до конца программы, можно ли было бы попросить вас, и, в общем, наверное, Лешу, я бы тоже об этом попросила, какие, как вы считаете, все-таки главные черты есть в женах мироносицах, которые женщинам обязательно иметь в виду? Вот вы уже сказали о сострадании, о том, что это такое служение, когда женщина готова там, и делами своими как-то засвидетельствовать о своей вере и засвидетельствовать о своей любви. Я почему вас об этом спрашиваю? Да? Лёша, понятно, я бы хотела об этом спросить как представителя сильного пола. Вас как человека, который... Вы и священник, и прекрасную мужскую природу знаете, и женскую природу знаете. Мне кажется, что нам сегодня, женщинам в 21 веке, всё-таки очень важно о каких-то... Я уже который раз за программу об этом повторяю. Очень важно о каких-то вещах помнить. Держать их как маяки такие перед глазами. Для того, чтобы не сбиваться слишком сильно в сторону карьеры. Вот, видите, мы, чтобы железными конями не становиться. Чтобы женщинами оставаться. Вот о сострадании вы уже сказали. А что еще бы вы выделили?
Мне кажется, очень-очень важно. Вот апостолы время от времени затевали совершенно ненужные, в том числе в присутствии Спасителя, дискуссии о первенстве. А вот кто будет одесную сидеть, кто будет ошую сидеть? Это происходило в то время, когда он о совершенно другом говорил. И мне кажется, Жан Мироносец, ведь мы не всех их даже по именам знаем. Способность раствориться в том главном, что тебе дает Бог, будь это дело, будь это семья, будь это служение, будь это, в общем, все то, что является твоим полем жизни. Вот способность раствориться без размышлений о том, что я за это получу, и кто будет одесную, кто будет ошую, способность не просто сострадание, не просто самопожертвование. В определенных обстоятельствах и сострадать умеют люди, и пожертвовать даже собой умеют. А способность какой-то совершенно доброй христианской незаметности, растворенности. Ведь растворенность – это сопричастность творению тому, что больше тебя. Вот это, мне кажется, такой величайший урок, который мы у Жан Мироносец получаем, и поэтому не случайно, что этот день стоит в церковном календаре особняком и сразу почти после Пасхи, потому что церковь исследует каждый воскресный день после Пасхи отдельные аспекты христианского подвига, приводящий к участию в воскресении Спасителя.
А мне кажется, что сложно здесь говорить о каком-то примере, который жены мироносицы могут или должны, плохое слово, могут современным женщинам показать. Мы из Евангелия знаем, что они были простыми людьми, простыми женщинами. Опять же, все, что мы читаем о Марфе и Марии, всегда можно в любой момент перенести на нашу почву, на своих близких, знакомых, родных, на матерей, на жен, на подруг. Они просто... Самое главное, мне кажется, про них понять, что они были такими же, как мы, ну, вернее, такими же, как современные женщины, как женщины... 100 лет назад, 200, ну, потому что человеку не свойственно меняться с течением веков. Нельзя говорить о том, что там 200 лет назад люди были хуже или лучше, или современнее, или более современными, менее современными. Также и с этим примером, да, любовь, да, милосердие, но как у кого-то любовь, милосердие будет всегда, или от рождения, или приобретенное, то, о чем говорил отец Александр, про девушек и женщин, которые ходят в хосписы, в больницы, выносят судно, и любовь и милосердие там или где-то у себя дома, или этого просто может не быть никогда. Мы ничего не знаем про жен мироносицы, про их судьбу. Очень часто мы, ну, про многих мы не знаем. Мы не знаем ни что с ними было до, ни что с ними стало там спустя много-много лет. Обычные женщины, которые в какой-то момент приняли вот эту настоящую любовь. Поэтому, не знаю, мне очень сложно как-то думать о том, что они могут быть или не могут быть примером современным женщинам. Извини, если я как-то путанно об этом сказал. Но смысл такой, моего взгляда.
Я услышала в последней части твоей речи эти слова про то, что самое главное, что в них была вот эта вот любовь. Мне кажется, что это невероятно важно, потому что, понимаете как, ведь...
Про любовь, прости, пожалуйста, про любовь понятно. А вот все-таки основное то, что человек не меняется с течением веков и тысячелетий, поэтому они такие же, как и мы. Нет, про апостолов плохо, наверное, так говорить, что они такие же, как и мы, но в каком-то смысле они такие же, как и мы тоже. И любой человек, который был рядом с Спасителем, наверное, ничуть не лучше и не хуже большинства людей, которые живут в 21 веке.
Я согласна абсолютно, что на каком-то предельном таком глубинном внутреннем уровне мы не меняемся, потому что вопросы эти жизни и смерти, они как 2000 лет назад перед людьми стояли, так стоят перед нами и сегодня, и нам каким-то образом надо их решать. Но в том, что касается влияния на нас, окружающей среды, каких-то обстоятельств, и в том числе, и, ну, то есть вот то, что называется социальным фактором, и то, что сегодня у женщины такое количество там, вариантов есть для самореализации, которых не было тогда, 2000 лет назад, и что из-за этого, когда мы идем по тому или по другому пути, мы слишком сильно, отклоняясь в сторону, там, я не знаю, например, кто-нибудь делает карьеру, потом в 45 лет вспоминает о том, что вообще-то хорошо было бы как-то личной жизнью вовремя заняться, но время ушло. Вот это то, что... это вызов, мне кажется, сегодняшнего времени. В этом смысле мы не можем говорить о том, что все всегда было одинаково. Не знаю, отец Александр, что вы скажете?
Я думаю, что для нас, вот видите, если мы не будем заниматься мифологизацией жен-мироносиц, мы должны будем сказать только одно. Они оказались людьми доброго импульса. Вот они были людьми доброго импульса. Добрый импульс – это, на самом деле, очень много. Это то, чего нам не хватает. Что же касается, видите, мы уже отстоим от них. Довольно серьезно отстоим. Вот так всерьез говоря, видите, наша эпоха индивидуализма, она нам и новые прописи предлагает. Нам требуется, ну так вот, в личном каком-то молитвенном делании, нам требуются персонализированные образы. Ну вот нам легко представить себе обращение к великой княгине Елизавете и значительно труднее конкретное обращение к Марии Клеоповой. Значительно труднее, потому что для нас жены мироносицы собирательный образ. И значит, нам нет смысла додумывать им биографии. А вот что имеет смысл увидеть... интегральность их жизни в этот момент. Они все, они тоже наверняка были сплетницами и трусихами, и здесь не надо удивляться, что мы так говорим, потому что все таковы, все таковы. Они точно так же, Марфа и Мария, вот, при приходе Спасителя в дом умершего Лазаря чуть не разругались на глазах у Христа, но этого же не случилось. Их что объединяло? Их объединял добрый импульс, способность на какое-то совершенно с технической точки зрения неправильное, а с христианской точки зрения единственно верное движение сердца, пойти туда, потом вернуться, что-то сказать, потом, наверное, как-то служить. Это не снимало ни их черт характера, ничего.
Могли разругаться.
Могли, но это было.
А что, прихожанки современных храмов, замечательные женщины, что, они не могут поссориться между собой, а потом помириться?
Отец Александр, вы про мифологизацию сказали, а я сразу подумала о том, что вот, пожалуй, образ самый известный из жен мироносицы Марии Магдалины как раз сегодня очень сильно мифологизирован. Во многом благодаря художественной литературе, живописи, живописной традиции, которая на протяжении веков складывалась. Ведь о ней на самом деле, если копать как-то первоисточник, сказано достоверно только одно, что из нее Христос изгнал 7 бесов. А ее при этом соединяют традиционно с образом блудницы, кающейся грешницы и так далее. Вы могли бы как-то точки над ее расставить? Что доподлинно все-таки про нее известно и чего лучше избегать?
Ну, вы абсолютно справедливо сказали, что если мы остаемся в пределах того текста, которому мы доверяем, то кроме этого сказать ничего нельзя. А вот эта идея навязать какое-то прочтение, особенно настырное, проявляющееся в произведениях XIX века и Серебряного века, вот, она, по-моему, связана просто вот с невежеством. Невежество нас, конечно, губит. Я так вижу. А просто человек не дает себе труда прочесть 20 страниц, не хочется читать. описание всего эпизода. Один раз увидели, о, Мария Магдалина, все понятно, семь бесов, откуда они взялись. Ну, тоже понятно. Что тебе понятно? Ничего тебе не понятно. А поскольку ты увидеть, ты увидишь книгу в целостности не хочешь, ты начинаешь навязывать интерпретации. Эти интерпретации в силу назойливости и частотности повторов становятся элементом общественного мнения. И сейчас пойдешь, услышишь в ста местах, ну, ты как Мария Магдалина, там, когда там кто-то кого-то ругает, женщина-женщину. Да какая? Вот. Я вообще считал бы, что это похвала, честно говоря.
Я тоже.
Вот. Поэтому...
Такое сравнение заслужить надо.
Да, поэтому я думаю... А потом, да, вот совпадение образов, тоже навязанные Марии Магдалины и Марии Египетской, связаны уже не с невежеством художников и писателей, а с невежеством прихожан, которые, выслушивая на Марийном стоянии такую трогательную повесть о Марии Египетской, думают очень часто, что это речь идет о Марии Магдалине.
Неважно, что прошло столько веков.
Да, ну вот Мария Магдалина... Вот ведь как у нее жизнь тяжко сложилась, трагические такие диссонансы. А потом они приходят с внуками в какую-нибудь картинную галерею и видят картину «Христос, оправдывающий блудницу». Он говорит, вот посмотри, это Мария Магдалина. Все, миф создан. Для того, чтобы его развенчать, уже неизвестно, сколько сил надо приложить. Можно только к одному призвать. Читайте Священное Писание, знайте Священное Писание.
Спасибо вам большое за этот разговор. Он у нас таким многосторонним получился. Но тема к тому располагала. Слишком она тоже многогранна.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо большое, отец Александр. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».